Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости, и я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов ответить на волнующие вас вопросы. Сегодня мы поговорим о формах и методах реабилитационной и постреабилитационной работы с лицами, употребляющими психоактивные вещества не в медицинских целях. А поможет нам разобраться в этом вопросе в качестве эксперта. Я скажу, что это гость не первый раз на радио «Радонеж» участвует. Проректор по социальной работе и делам молодежи Московского института телевидения и радиовещания Останкина. Председатель правления Национального антинаркотического союза. Ответственный секретарь межфракционной депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний Никита Вячеславович Лушников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита Вячеславович, вот как долго вы занимаетесь вот этой проблематикой? Мы будем сегодня более подробно говорить вот о реабилитационной деятельности и... В принципе, работа очень сложная. Понятно, что и контингент, с которым работаете, непростой. Вот, пожалуйста, как вообще вот вы к этому подошли? Как долго вы этим занимаетесь? Ну и какие успехи, какие вот нарабатываются новые формы в вашей работе?
Ну, наверное, ответ на этот вопрос и будет в полноте показывать картину. Чем я занимаюсь, почему, зачем и как долго. 2014 – это 10-й год моей деятельности в этом направлении. В конце 2004-го я первый и единственный раз в своей жизни попал на реабилитацию. Тем самым я всегда говорю, не скрываю, это, наверное, то, о чем мы должны говорить, выздоравливающие наркозависимые, о том, что, к сожалению, для себя в прошлом я около практически такой же срок употреблял наркотики. И лучшие годы своей жизни отдал в никуда, потому что я могу честно сказать, что в никуда нету ни одной фотографии в период там, с 15 до 22-23 лет. Это говорит о том, что этой жизни не было, ее нельзя было фиксировать. Поэтому, конечно, это в любом случае, к сожалению, Но когда мне удалось чудом, я всегда говорю, что мне удалось чудом бросить наркотик, потому что многие, я слышу, говорят, что вот, я бросил наркотик, это было легко, и тем самым мы пропагандируем, наоборот, то, что если бросить легко, почему бы не попробовать. Я всегда говорю, что нам, тем, кто удается бросать, удается чудом. Большинство, к сожалению, огромное большинство людей, ребят, молодежи, которые хотели бросить, у них этого не получается. И если говорить сразу правду, без ярких там красок и розовых очков, то уже страшно от тех цифр и от тех количеств похорон и жертв, которые каждый день, к сожалению, забирает наркотик, алкоголь и та зависимость, которой охвачена сейчас наша страна. Поэтому, если бы я в начале своего пути выздоровления думал, что я буду заниматься этим, а в дальнейшем, когда у меня будет семья, я там, у меня родятся дети, я найду себе нормальную работу. Ну, это были, наверное, мысли, мечты в самом начале моей трезвости. То чем больше я этим занимался, тем больше я понимал, что конца и края этому не будет. И даже моего посвящения всей моей жизни не хватит для того, чтобы эту проблему как-то решить. Мы можем только способствовать решению ее, только помогать тем, кто попал в эту беду, выживать. И для этого нужны огромные усилия таких же единомышленников, как я. И эти усилия исчисляются на сотни тысяч людей. Поэтому, когда в нашей стране встает вопрос о конкуренции в работе, реабилитации, профилактике или еще либо какой помощи наркоалкозависимым, то я считаю, что даже тему такую поднимать мы не имеем права. Потому что проблема настолько глобальна, что слово «конкуренция» здесь вообще неуместно. Нам нужно только объединять усилия, такие как вот сейчас СМИ, радио, все ведомства, которые только могут работать в направлении борьбы, чтобы хоть как-то сдвинуть то, что происходит сейчас в России.
Ну вот у вас это общественное движение, то, чем вы занимаетесь, у вас активная гражданская позиция. Понятно, органы исполнительной власти, они за это деньги получают, это их профессия. Вы глубоко убеждены то, чем вы занимаетесь. Есть ли поддержка со стороны органов исполнительной власти, может быть, какие-то награды, благодарности, грамоты там, вот, в частности, ФСКН вас поддерживает или нет, как-то отмечали они это?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что по тенденции в нашей стране в последние годы положительны, в любом случае. Долгие годы, ну, долгие, я имею в виду, там, 3-4-5, мы работали без поддержки на собственном энтузиазме, и, наверное, именно в этом случае опыт употребления играл положительную роль, потому что я ничего больше не знал в жизни лучше, чем помогать таким же, как я был сам. Если кто-то получал по 2 высших образования, то я это время потратил на изучение в зависимости на практике, к сожалению. Вот такая была у меня судьба. И я благодарен Богу, что чудом я остался живой после такой практики, потому что многие мои друзья не дожили даже до 30.
Это главная награда, наверное.
Самая большая, 100%. Да. Это безусловно. Самая большая награда – это жизнь. И что я вот с Божьей помощью, она у меня осталась. И поэтому мы занимаемся и занимались этим делом. Поддерживает нас кто-либо, не поддерживает. Это смысл нашей жизни. Это мое полное посвящение. И оно и работа, и хобби, и все-все-все. Но в последнее время государство уже, к счастью, начало обращать более внимательно и более так уже подробно в свое внимание на эту проблему, потому что ее просто уже невозможно не заметить, скажем, как будем говорить правду и честно, ну, что она такая глобальная, что нельзя не обратить на нее внимание. И когда начало, ну, государство обращать внимание, уже видны стали плоды, государство начало их отмечать. И такая первая, наверное, самая драгоценная для меня награда. Ее долго ждал, я к ней шел. То есть это не спонтанная, какой-то, знаете, она меня не ошеломила. Я действительно целенаправленно шел. Я хотел рассказать президенту нашей страны о том, что выздоравливающие наркоманы бывают, о том, что мы, как активная молодежь, готовы бороться за будущее своей страны, за то, что мы готовы стать, как говорится, плечом к плечу, чтобы противостоять этому огромному врагу страшному, такому как наркомания и алкоголизм. И в 2011 году, наверное, по вере, по стремлению моему, по неотступности, я многим это ставлю в пример, что всего можно достичь, если постоянно, неустанно верить, стремиться и делать. Меня наградил Дмитрий Анатольевич Медведев, на тот момент президент Российской Федерации, за активную жизненную позицию и деятельность во благо нашей страны. Конечно, эта награда для меня самая ценная. Я верю, что все-таки это Божий промысел, потому что первое качество, которое мне помогло достичь этой награды, это, конечно, вера. И потом уже дела и все остальное. Моя команда, мои родители, моя жена, супруга, дети, все-все-все. Ну и потом, конечно, были и другие награды. И в тот же служба наркоконтроля Российской Федерации в лице Ольги Алексеевны Мишиной. В прошлом году поздравляли с днем рождения, тоже отмечали заслуги наши перед Отечеством. Тоже была приятная награда. Ну, остальные, о всех не расскажешь, но многие ведомства отмечают, и государство сейчас действительно обращает внимание на деятельность общественных деятелей и общественных организаций, которые борются с наркоманией и алкоголизмом.
Никита Вячеславович, вот по внешнему виду не скажешь, что вы бывший наркоман. Скажите, пожалуйста, а вот вас не коробит или вот вы не стесняетесь того, что вот иногда вот вы сами о себе говорите, что я бывший наркоман?
Наверное, нет, Александр Михайлович. Задумывался я над этим, но, как говорится, прошлого не утаишь, гвозди в мешке спрятать, да, невозможно. И пытаться где-то показывать себя с другой стороны, то все равно найдутся люди, которые будут копаться в этом прошлом и будут это показывать, пытаясь как-то полить грязью или еще что-то, ну, в своих интересах. Потому что это мы живем в первую очередь в обществе людей, и всегда к этому нужно быть готовым. Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что не было бы счастья, да несчастье помогло в моем случае, и хотел бы посоветовать родителям и ребятам, которые, к сожалению, могут попасть в эту проблему, не ставить на себе крест, а всегда смотреть в будущее. И я думаю, что все в жизни, что Бог нам посылает, ну, это не просто так. Я думаю, что выше сил Бог не дает, это 100%. И если пришла эта беда, пришла эта проблема, нужно идти вперед. Потому что любая проблема, любое несчастье, оно может сослужить и еще хорошую какую-то службу в нашей жизни. Вот на примере моей судьбы. Потому что если бы не было практически 10-летнего стажа употребления в моей жизни, не было бы ни награды президента, не было бы у меня сейчас семьи. И это не потому, что, опять же, я говорю, что наркотик – это хорошо. Это потому, что мне чудом удалось вырваться с этой проблемы. И потому, что я не сложил руки. Я не умер, когда мне поставили диагноз «смерть». Только из-за этого все это и произошло. Но этот жизненный этап, он меня закалил и научил ценить жизнь, любить ее и ценить каждый ее день. Вот такой вот трезвый, какой он есть. Поэтому, когда мы встречаем беду и проблему с пониманием, что она нам дана не просто так, а чтобы мы стали сильнее и умнее, то мы действительно достигаем этого в своей жизни. Поэтому я никогда не скрываю, что я бывший выздоравливающий наркозависимый. Во-первых, я хочу, чтобы моя жизнь служила примером для других ребят, которые находятся на пути трудном, на пути, может быть, попавшим в проблему, чтобы они видели меня, видели сотни таких же, как я, и понимали, слушай, ну он смог, сможем и мы. Они смогли, сможет каждый. И это, наверное, есть жизненное кредо, тот девиз, тот флаг, под которым мы идем. Поэтому наше прошлое работает на нас.
Я вот как раз задумывался вот над вопросом, а кто более уязвим? Человек, который употреблял психоактивные вещества, или тот, который никогда этого не пробовал? И знаете, вот я больше стал склоняться к такому выводу, что более уязвим тот, кто ни разу не пробовал, потому что он не знает, какая это беда, какая это проблема. А тот, кто попытался излечиться, тот, кто находится уже в длительной ремиссии, он понимает, что он может потерять, если он даст себе слабинку. А человек, который никогда не употреблял, он скажет, а дай-ка я попробую. Вот. И тут, конечно, вот ваш пример является таким ярким подтверждением, что, в принципе, бороться с этой бедой вполне возможно и иметь хороший результат. Вот. Но хочу вот такой вопрос задать. Ну, учитывая, что у нас передача идет в рамках цикла «Уберечь детей от наркотиков», и вопрос, а есть ли у вас дети, и в каком возрасте, и как вы их воспитываете как родитель, и как человек, который, можно сказать, преодолел серьезные проблемы в жизни?
Я думаю, что дети – это вторая награда после первой, самой ценной, которую подарило небо под названием «Жизнь». То вторая награда – это, конечно, моя супруга и дети. Такая большая медаль и две маленькие. Меня очень знаете, сказать просто любящая или там прекрасная жена, это мало. А рядом со мной находится та девушка, о которой мечтал всю жизнь. Не в плане там, может, каких-то там внешних данных, хотя я так выбирал себе супругу, чтобы она мне нравилась. Это в любом случае естественно. Но я всегда хотел, чтобы моя жена разделяла со мной то, чем я живу. Чтобы она не думала и не говорила, и в моей семье вечером не было такого: «А, опять ты, там, где же ты был, опять ты со своими там наркоманами» или еще что-то. Потому что я очень часто вижу это. Если человек не проникся к этому, не пропустил это через свое сердце, то он не понимает, что с наркоманами нужно быть 24 часа в сутки, чтобы они перестали быть наркоманами. Потому что зависимому человеку в первую очередь нужно внимание. И когда я прихожу домой поздно или уезжаю в командировки, или еще где-то отсутствую, у моей супруги не возникает вопрос, почему или что для этой семьи не важна. Она знает, чем мы занимаемся. Она знает это очень хорошо и сама мне полностью в этом помогает. Я думаю, что это самое большое счастье, когда в семье есть гармония и понимание того, чем занимается муж. А все-таки я считаю, муж — это глава семьи, и жена должна идти за мужем, а не муж должен идти за женой. Потому что если в семье зарабатывает жена, и муж всячески ей способствует, ей, то это немножечко неправильная форма, но я не для того, чтобы сейчас рассуждать о правильности семьи, а о том, что говорю, что в моей семье вроде получилось выстроить правильно, поэтому детки у нас растут. У меня старшей дочке 4 годика, совсем она еще только-только познает эту жизнь, вот только что ее отвез в садик. И младшему сыну 2, зовут его Лев, девочку Александра. И если спросить, как я их воспитываю, чтобы уберечь от той, к сожалению, жизни, которую пришлось пройти мне, я не могу сказать, что я, конечно, у меня есть опыт, конечно, потому что я сам это прошел и знаю, в чем вина моих родителей. Но я не уверен на 100%, что если я буду вести себя не так, как мои родители, мои дети вырастут идеальными и совершенными. Потому что, зная проблему наркомании, к сожалению, ни одна семья не застрахована от того, чтобы эта проблема не коснулась их. Поэтому люди, которые говорят, что мне плевать. Я слышал очень часто, к сожалению, такое грубое мнение, что происходит там, в моей семье все будет нормально. Это неправильно. Эта беда может зайти в любой дом, и каждый дом должен быть к этому готов. Готов не в том плане, что его коснется, а готов, чтобы правильно воспитывать своих детей, бодрствовать. И, наверное, дам один совет, который 100% правильный. Каждая семья его может расценивать по-своему. Самое главное, то, чтобы уберечь наших детей от этой проблемы, это внимание. Потому что в моей семье ко мне было очень большое внимание, но оно было до 13-14 лет. Как только я стал более-менее самостоятельный, родители больше, конечно, стали обращать внимание на свою жизнь, на работу и так далее, и тому подобное. А я в 14 лет был предоставлен самому себе. И как раз здесь меня настигла эта беда. Поэтому я считаю, что когда наши дети становятся более-менее взрослыми, когда они уже могут самостоятельно принимать какие-то решения, мне кажется, именно в этот момент нужно проявлять максимальное внимание, чтобы эти решения были правильными.
Ну, вот наш цикл передач называется, не зря мы так его назвали, «Уберечь детей от наркотиков». Как раз мы стараемся обратить внимание всех родителей. Вот правильно вот вы об этом и говорили, что родитель, он пока живой, он родитель.
Да.
Нельзя быть родителем до 14 лет, а потом заниматься своими делами. Не подумайте, что я упрекаю действия ваших родителей. Я вообще говорю о всех родителях, может быть, даже в частности самого себя имею в виду. Родитель, пока он живой, и пока живой его чадо, он родитель. И поэтому вопросы, которые мы в нашем цикле будем поднимать, они касаются в первую очередь родителей любого возраста. Это может быть бабушка, которой там 70 лет, у нее сын, ему там за 50, но он для нее сын. Вот. А у него, возможно, проблема, может быть, не с наркотиками, а с алкоголем, может быть, там игромания там, и так далее. Поэтому мы в нашем цикле передач стараемся дать какие-то полезные советы, встретиться и выслушать мнение людей, которые прошли через какие-то проблемы. Самая главная задача – это просвещение и вооружить наших радиослушателей той информацией, которая, в принципе, должна быть им полезна и пригодится в жизни. Самое главное – это уберечь, правильно я говорю, уберечь своих детей от наркотиков, от алкоголя, от игромании, от различной другой зависимости. Ну, давайте мы более подробно поговорим все-таки о формах и методах. Вот вы меня часто приглашали. К сожалению, не каждый раз я мог подъехать, откликнуться на ваше приглашение, но, тем не менее, в трех лагерях я был. Два раза зимой и один раз летом, вот сейчас вот совсем недавно в Крыму был лагерь. Я вижу это как такая новая форма, форма реабилитационной, постреабилитационной работы. К сожалению, тех представителей органов исполнительной власти, которых вы приглашаете, а вы очень открыты, я вижу это, не все откликаются, не зная, какие там причины существуют. Но я хочу сказать, что пока своими глазами не увидишь, в голове
не поверишь,
что такое может быть. Тем более была такая информация, что вы были причастны в свое время к деструктивным организациям, но, может быть, мы это чуть-чуть попозже об этом поговорим. Поэтому, может быть, и не пускают своих сотрудников при руководителе органов исполнительной власти. Но я вот открыто хочу сказать, что, друзья, пока вот не съездите, не посмотрите, вы не поймете вообще этой проблемы. Нельзя из кабинета управлять страной. Вот. Надо это прочувствовать и надо в этом разобраться. Но у нас есть сегодня вот такая возможность вот, в рамках сегодняшнего эфира выслушать вас. Пожалуйста, расскажите вот об этой практике, вообще, как она зародилась, кому она пришла в голову, как она развивается, и вообще, что это такое лагерь?
С удовольствием расскажу. Вы такую тему затронули, Александр Михайлович, очень актуальную. И фраза прозвучала у вас очень так, скажем, правильно. Не каждый служащий в ведомстве может так сказать. Но, наверное, все-таки опыт дает свое, да, жизненный. Потому что действительно с кабинета управлять страной, не только страной, а вообще с кабинета управлять чем-либо, это не всегда будет результативно, если ты с этого кабинета не выходишь и не смотришь, что в результате получается твоего управления. Поэтому, если брать, да, можно и после этот вопрос поднять, и сейчас коснуться, и не только деструктивными считали наши действия, и они были и революционными их считали, и какими их только не считали. Я даже, наверное, больше лучше перечислить, какими их не считали, чем какими считали. Но позиция моя была всегда одна. И будет она такой. Мы, чудноспавшаяся зависимая молодежь, в 2005 году просто сказали, что мы не хотим умирать и возвращаться к наркотикам. Помогите нам. Но на тот момент, я скажу смело, в 2005 году государство было не готово помочь той молодежи, которая начала кричать, что дайте нам какое-то там помещение, дайте нам направление, дайте нам программу, подскажите, что нам делать. Государство выслушало, сказало, да, мы будем разбираться, но опять же, если в доме пожар, ну нам же некогда когда ждать, пока приедет пожарная машина, мы же горим в этом доме, нас же обжигает огонь, на моих глазах люди сгорают, мои близкие, родные, неужели я буду ждать, ну когда же вы дадите скорую помощь или пришлете пожарную? Конечно, мы начинаем спасать себя сами, а как мы начинаем себя сами спасать? Как умеем. На 2005 году мы не знали других форм, которые там пришли большей степенью с Украины. Это протестантская модель церкви, которая активно участвовала в этом. Конечно, люди, которые, и я в том числе, которым хотелось выжить, мы цеплялись за любую соломинку. Но когда приходит трезвость, когда ты уже действительно становишься на путь выздоровления, в твоей голове уже начинает складываться жизненная позиция какая-то. Ты понимаешь, что в первую очередь, во-первых, ты русский человек. Ты живешь в России, и Россия, она исконно русская православная страна, и нельзя жить в России не по-русски, это неправильно в любом случае, поэтому я считаю, что здесь даже вопросов не может быть, как нужно там в России или не нужно, Россия есть Россия, все, здесь этим всем сказано, но вот эти моменты деструктивности, которые до сих пор пытаются навязать, когда дело успешное или оно достигает каких-то результатов, а те, кто этих результатов не достигли, обязательно должны оправдать или, наоборот, раскритиковать те организации, которые их достигли. И легче всего, конечно, натянуть прошлое. Это там отношения или дружеские отношения, или взаимодействие с протестантскими, или какими-то другими нетрадиционными конфессиями. Но я всегда говорю, если вы хотите осудить, то будьте готовы дать альтернативу после того, как вы осуждаете. Потому что, к сожалению, у нас только осуждают. Сколько меня не критиковали, кем я только не был, и революционером, и сотрудником ФБР, или еще, или каким-то там страшным гипнотизером, ну, сектантом, всем. А я всегда говорил: ребята, скажите, как правильно, скажите, как мне не быть, если я там революционер ФБР, если еще кто-то, дайте мне альтернативу, покажите. Никто никогда ее не давал. Поэтому мы продолжали двигаться, мы росли, ошибались, поднимались, спотыкались, падали, но все время шли вперед. И эта тенденция, она самая правильная, потому что если посмотреть, что в 2006 году пытались постоянно критиковать, что в 2014 пытаются критиковать, но в 2006 было 30 человек у меня, ребят, которые выздоравливали вместе со мной, сейчас этих ребят больше 1500, и мы падаем, поднимаемся, но идем. Но какой результат? Люди спасаются, появляются семьи, рождаются дети. На сегодняшний день, даже если закончить мой жизненный путь, ну, в направлении реабилитации наркозависимых, то я могу сказать, что я трудился, я жил, и 264 малыша сейчас живет, пускай не благодаря мне, но я как-то поучаствовал в их жизни. 348 семейных пар вновь восстановилось и образовалось, потому что мы жили, падали, поднимались, но шли вперед. Если бы мы в 2006-м послушались критику и поняли, что, ой, да, извините, мы, наверное, деструктивные эти, или мы революционеры, наверное, все, мы не будем, мы складываем руки и будем там, пойдем на стройку кирпичи носить, чтобы как-то прокормиться. Я уверен, ничего бы сегодня не было. Не было в том формате, в котором он существует, хотя бы в рамках той сети реабилитационных центров, которые двигал я. Поэтому я всегда хочу, что если есть критика, помогите, подскажите, как правильно. Не привыкли у нас научать, привыкли пока только критиковать. И вот эти лагеря, как раз это та форма, на которую невозможно не обратить внимание. Я говорил, неправильно, но позвольте, мы будем делать дальше, потому что у нас есть результат. И когда сейчас эти лагеря составляют площадки, на которых собираются больше тысячи выздоравливающих ребят, вы сами лично этому свидетель, то на эту площадку уже невозможно не обратить внимание. То здесь, попадая на эту площадку, нельзя сказать: слушайте, да вы все тут неправильно делаете. Это же не так, это убрать. Это, ну, а тогда можно спросить человека, а как правильно? На сегодняшний день как правильно никто, к сожалению, сказать не может. Поэтому я считаю, что в нашем деле главное результат, а не какая должна быть цветом скорая помощь или какие должны быть шланги у пожарной, когда она их тушит. Я думаю, что сколько человек спасается, а сколько наркоманов выздоравливает, сколько семей образовывается, вот это должно быть показательным результатом, на котором уже можно делать оценки. А идея, благодаря которой возникли эти лагеря, я думаю, это тоже специфическое такое направление, потому что я всегда смотрел на те центры, которые выстраивал, в первую очередь изнутри. То есть я приходил в дом, который там арендовывается, или мы встречались там с тем психологом, психотерапевтом, психиатром или еще кем-то, мы смотрели эту программу, и первым делом я думал, как бы я отреагировал, если меня в 2004-м поместили в этот дом, посадили напротив этого психотерапевта и дали эту программу. Если бы я чувствовал себя комфортно, то я бы с удовольствием остался бы. Если бы я чувствовал себя дискомфортно, то я бы не стал этого делать. И я всегда делал по собственному самочувствию, потому что знал, что психология наркозависимая, она очень похожая. И лагеря я всегда знал, что самое главное, человека, который, к сожалению, попал в наркотик или алкоголь, вернуть хотя бы на несколько дней в то состояние, где он сможет порадоваться жизни без химического вмешательства. И вот эти лагеря, самые счастливые моменты в моем детстве, это были лагеря. Когда я помню, был момент, я там в лагере качался на такой обыкновенной классической качели, и вверху были голубое небо и сосны. Это такая, наверное, картинка, в которой останется в памяти любого человека, красочная и радужными воспоминаниями. И когда я уже спал в подъездах, когда меня выгнали из дома, и мое небо было, к сожалению, ободранный потолок, обугленный, и моя кровать, это был бетонный пол под стилами газетами. И вот тогда я вспоминал вот этот момент и думал, что как же страшно потерять вот это детство, потерять все, что дал тебе Бог изначально, потерять своих родителей, потерять доверие, потерять друзей. И когда после реабилитации я первый раз попал в такое там сообщество, мы просто выезжали группой, и увидел все это заново, я понял, что ничего невозможного в этой жизни нет. Все по вере своей, желанию и действию можно вернуть. И моей основной задачей было создать такие лагеря, которые делали нас счастливыми в детстве, только перенести их уже на возрастной контингент, чтобы этот возрастной контингент смог на какое-то время окунуться в детство и понять, что трезвая жизнь реальна, она есть, и ее можно вернуть и спокойно на полных парусах пойти в будущее. Эти лагеря, почему они успешны? Потому что они нравятся ребятам, потому что их сами ребята создали. Я каждый день, каждый час сам продумывал, прописывал вместе со своей командой. И человек, приезжающий в эти лагеря, он окунается в комфорт, он окунается в те условия, лучше которых, ну, практически невозможно придумать для зависимых человека, потому что сами зависимые это все создавали. Это, наверное, основная специфическая особенность.
Дорогие радиослушатели, я напомню, что в эфире программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости, я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Напомню, что сегодня мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект, подготовленный радио «Радонеж», Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакцией журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И сегодня мы говорим о формах и методах реабилитационной и постреабилитационной работы с лицами, употребляющими психоактивные вещества, не в медицинских целях. И помогает нам в этом в качестве эксперта Никита Вячеславович Лушников. И вот следующий вопрос вот по лагерям. Вот из каких этапов лагерь состоит? На сколько дней? Почему выбрали два раза в год?
Ну, дни у нас сначала это было 7 дней, но потом с учетом всех тонкостей мы чуть сократили на день. То есть ребята собираются ровно на 6 дней с разных концов нашей страны. Как вы сказали в начале передачи, с близлежащих стран, из дальнего даже зарубежья приезжают. В основном, конечно, это только русскоязычная, русская молодежь, попавшая в трудную жизненную ситуацию в различных уголках нашей планеты, даже скажем так. И смысл лагеря с самого первой минуты заезда ребят на территорию идет несколько часов расселения, они заезжают в свои номера, они там заезжают, расселяются, и потом сразу же каждая минута у них занята. То есть у них настолько плотный график, что им некогда думать, им некогда расстраиваться, им некогда грустить, вспоминать там о доме или еще о чем-то, им некогда думать о наркотике, им некогда думать об алкоголе. Они постоянно задействованы. У них идут международные соревнования. Соревнования достаточно высокого уровня в плане не профессиональности с спортивной подготовки, а в плане участия различных команд, реабилитационных центров, стран и регионов. Это придает очень большой спортивный азарт, ажиотаж и командное сплочение. То есть, если это идет футбол, волейбол или еще какая-то командная игра, участвуют, во-первых, игроки и участвуют болельщики. И команда, регион, страна, она сплочается. И против нее выходит другая страна. И этот спортивный интерес, он очень сильно придает такой терапевтический эффект, где зависимый не переживет в мгновенных условиях агрессивной среды такое состояние, которое он переживает там. Потому что, ну, во-первых, зависимый не пойдет никогда болеть ни за кого, тем более, что касается спорта. Потому что это просто нету в системе ценностей человека, употребляющего алкоголь и наркотики. В этом лагере все меняется. К сожалению, в процессе реабилитационных программ, а их у нас великое множество сейчас в стране, и хорошие, и плохие, и неплохие, и стандартные. Но суть в том, что далеко не всем подходят те реабилитационные программы, которые предлагаются на площадке Российской Федерации, и не только Российской Федерации. Очень тяжело подобрать под зависимого именно индивидуальную программу. Поэтому программы стандартные, люди попадают в них, кому-то нравится, у кого-то получается. По среднестатистическим данным 40%. Это, мне кажется, это максимально хороший результат, который можно сегодня по-настоящему показать в нашей стране. К сожалению, 60% это тех людей, которые возвращаются обратно к наркотику. Поэтому я не могу сейчас сказать, что есть какая-то уникальная или лучшая программа в нашей стране. Нет, таковых нет. Есть программа, где максимальный результат это 40%. Я считаю, что это, наверное, одни из лучших программ, которые работают так. Но лагерь – это то место, где все программы на 6 дней собираются воедино. Независимо от их результативности, от их популярности, от их какой-то правильной составляющей. Они собираются там вместе, и человек, даже если ему не нравится та программа, по которой он проходит реабилитацию, попадая в этот лагерь, он видит тысячи таких же, как он сам, выздоравливающих людей. Если до того дня он говорил, что я конченый, у меня не получится, если у вас 15 человек, которые находятся в основном в реабилитационной программе, если у вас получилось, вы не знаете, что я прошел, у меня все равно не будет так, как у вас, то когда он видит уже тысячу людей, и у многих из этой тысячи историй намного хуже, чем его, он начинает понимать, слушай, но если у тысячи получилось, ну тогда я хотя бы имею шанс попробовать точно. И это является самым главным, как трамплином для неверующего ни в себя, ни в будущее человека, внутри которого загорается какая-то надежда, на которую уже можно накладывать шаги и действия для того, чтобы из этого никчемного, морального, к сожалению, уже можно так, если открыто говорить, то если брать алкоголь или наркотик, деградирующей личности начинает получаться и вновь образовываться нормальная абсолютно человеческая сущность с человеческим лицом.
А вот смотрите, вот 6 дней вот эти, они у вас каждый день расписаны же, и у вас психологически учитывается, вот люди приезжают не только со всей нашей страны, а из других близлежащих государств, и в первый же день они чувствуют, что они попали вот в какой-то такой родной дом, что их тут ждут, что будут о них заботиться, но и они сами должны о себе заботиться. То есть до них доводятся требования распорядка дня, правила поведения, их встречают каким-то концертными номерами, там это всегда вот такой большой концерт в самом начале. А в конце это вообще там настолько трогательно, когда это прощальный концерт, это слезы на глазах. Где-то ближе к концу это родительский день есть еще, ведь туда приезжают еще и родители, созависимые. Вот поподробнее вот этих этапах в лагере.
Ну, видите, вы так говорите о вечерах, если, значит, у вас в сердце они остались в памяти как хорошее впечатление. Я считаю, что это говорит о том, что основная цель достигнута, потому что цель лагерей, чтобы ребята и все участники, включая даже таких людей, как вы, которые, по сути, никогда не имели, к счастью, опыта употребления, но вы все равно с положительными уезжаете чувствами. Цель лагерей, самое главное, чтобы человек, который побыл в этом лагере, уже... вернувшись, а все мы, к сожалению, возвращаемся в обычную жизнь и, к сожалению, часто сталкиваемся с трудностями, с проблемами, их не избежать, это жизнь, за счет них и растем, мы идем вперед, то когда особенно зависимому это он более уязвим, чем простой человек, когда зависимый человек сталкивается с этими трудностями, то вот эти ощущения, чувства и хорошие воспоминания для него необходимы, чтобы эту трудность пройти. Потому что если он вспоминает, как было в лагере, потому что все творческие вечера, они смысловые, они несут смысловую нагрузку на то, что любую трудность можно преодолеть, с любой ситуации можно выйти, что все в твоих руках, все зависит от тебя. Смотри, у них получилось, получится у тебя, будет трудно, вспоминай, действуй. И это действительно очень сильно работает. Поэтому вечера, конечно, не все направлены только на творчество, только на вдохновение, только на задаток таких волевых качеств идти вперед. И почему это работает, почему это касается, и почему даже вы запоминаете это, потому что это показывают сами выздоравливающие ребята. То есть мы не приглашаем специально профессиональных актеров, мы не приглашаем каких-то специалистов. Это все делают сами ребята своими же руками. Поэтому это имеет достаточно большой эффект. Ну и, конечно же, самые, наверное, близкие наши люди, которые пронесли на себе проблему зависимости не меньше, чем мы сами, это наши родители. Потому что созависимость есть созависимость. Если в семью приходит беда, если в семью приходит зависимость, она, к сожалению, распространяется на всю семью. И наши родители такие же созависимые, как, к сожалению, мы в процессе своего употребления. И, как говорится, что нервные клетки не восстанавливаются, к сожалению. А если брать, сколько мы потратили нервов своим родителям, то вообще иногда можно задать вопрос, каким чудом они выжили после всего того, что мы для них сделали. И я считаю, что самый большой терапевтический, целительный, врачевательный эффект для сердец наших мам и пап это те лагеря, когда они видят, что их дети выжили, что они здоровы, что они счастливы, что они со сцены просят у них прощения не просто так, а в творчестве, в стихах, в песнях, что они не одни, что их целые группы, что их целые регионы, что они целыми странами выходят и показывают им постановочные пьесы, направленные на то, чтобы родители простили, поверили и забыли, как страшный сон, все то, что было до того момента, как их дети попали на реабилитацию. Кто, если не мы, опять же, самый главный лозунг и девиз, кто, если не мы, поможем нашим родителям? Потому что я считаю, что 99 из 100 зависимых могут сказать, что они попали на реабилитацию, бросили, еще что-то сделали только благодаря молитвам, только благодаря действиям, только благодаря любви своей мамы, в первую очередь. Ну и, конечно, родителей, жен, отцов, братьев, сестер и детей.
Я заметил творческий рост вот этих же ребят, которые вот выступают в этих вечерах. У меня есть возможность сравнить то, что было 2 года назад, год назад, и вот то, что было в Крыму этим летом. В перспективе у вас запланирован еще лагерь зимой, по-моему, да?
В январе в Москве, да.
В январе в Москве. Вот. Ну, видно, ребята растут, то есть с ними, наверное, кто-то работает, потому что так... выступать на сцене, там потрясающая режиссура, актерское мастерство непонятно откуда появляется, сценарий интересный, там звуковое оформление, там художники даже и по свету, я так понимаю, есть там. Ну, понятно, аппаратуру вы арендуете, но надо ей управлять как-то. Все это делается так красиво, так профессионально, что такое ощущение, что складывается, что вы пригласили каких-то, скажем, профессионалов из театра, эстрадных, вот, и они вот нам что-то показывают. На самом деле это те люди, которые находятся на таком излечении, устойчивая ремиссия у них наблюдается уже, наверное, до 5 лет и более, наверное, да?
Ну, от 3 точно, да.
От 3. Кстати, а вот в лагерь приглашаются, вот с какой ремиссии должны быть минимальная?
Минимально несколько месяцев, то, чтобы человек там не бегал, не прыгнул через забор.
Даже так?
Мы стараемся, да.
Но совсем не рискуете вы?
Нет, нет, несколько месяцев это уже в терапевтической среде достаточно, ну так, более-менее стабильный срок, я имею в виду, для реабилитационной программы. Не для дальнейшей жизни, а если брать реабилитационный процесс, то 2 месяца, это то говорит о том, что человек уже по собственной воле хотя бы пытается выздороветь. Потому что первые 2 недели – это инкубационный период, когда человек вообще ничего не понимает, не хочет, и его всеми силами нужно просто убедить остаться, хотя бы месяц попробовать пожить трезво, а потом уже начинать с ним работать более серьезно.
А вот я был поражен, там у вас служба безопасности. Это ребята, которые тоже когда-то употребляли?
Да, это у нас, Александр Михайлович, у нас кроме гостей, такие как вы, все ребята из бывших зависимых, абсолютно все, на 95%. 5% это гости родители.
Я бы, знаете, вам сказал, что вот их внешний вид и поведение, вот, ну, скажем, условно сотрудников безопасности, они на тот момент как сотрудники безопасности, да, они выглядят порой лучше, чем можно встретить сотрудника безопасности в том же, например, школьном образовательном учреждении. До недавнего времени я посещал и родительские собрания, ходил в школы, там внешний вид тех сотрудников ЧОПа, которые там несут службу, всматриваешься в его глаза, вообще понимаешь, а что ты тут делаешь? Это люди, которых нанимает государство охранять наших детей там, и так далее. И смотришь в глаза этих ребят, которым поручено вот на время лагеря выполнять определенные функции. И они достаточно так корректно обращаются со всеми. Они же не знают, там, гость я или не гость. Они следят за порядком, за дисциплиной.
Ну, это легко объяснить, потому что, ну, во-первых, они точно знают, гость вы или не гость, потому что они с первого взгляда определяют своего собрата или человека нормального, не бывшего, не выздоравливающего, зависимого, потому что я по глазам это определю до сих пор. Глаза – это зеркало души, в них все видно. А во-вторых, это ребята, которые ценят то место, на котором они находятся. И тут ни в какой зарплате, ни в каких еще материальных ценностей это не сравнить. Потому что понятно, что вы правильно сказали, что в школе ему платит государство, и он отбывает там, как говорится, свой рабочий день и считает часы и минуты, когда он снимет форму и вернется к своим делам.
Да он даже внешне неопрятный бывает.
Ну, потому что, да, не ценит это. Это для него обыденность. А наши ребята, они наоборот считают минуты, чтобы их было как можно больше, чтобы это не закончилось, чтобы они пробыли в форме человека, который является начальником безопасности или сотрудником безопасности, которому доверена безопасность тысячи ребят, когда приезжают депутаты Госдумы, когда приезжает там вице-спикер, когда приезжают представители силовых ведомств. Вы представляете, и они понимают, они все это должны охранять. Это настолько ценно. Я знаю, как они благодарны, потому что в конце лагеря они подходят и говорят, ну, они просят, чтобы следующий лагерь, их записали в первых рядах. То есть у нас нет такого, что, так, ребята, лагерь, нужно сделать так, чтобы никто не обиделся, если его не взяли. Потому что сотрудников число намного превышает сам спрос. Потому что предложение огромное, ребята хотят как-то участвовать, потому что видят результат. Самое главное – это результат. Потому что по-настоящему счастлив в жизни тот, кто делает счастливыми других. А если ты в лагере, то будь ты повар, будь ты охранник, будь ты просто организатор, ты своей работой делаешь счастливыми других. И нету лучшей зарплаты. Вот когда ты переживаешь эти 6 дней, когда ты переживаешь это полноценное ощущение полноты той энергетики, которая исходит постоянно из этих мероприятий, то ты начинаешь жить просто от лагеря до лагеря, если ты являлся участником этого большого мероприятия, этого большого события. Поэтому это очень важно — научить ребят ценить жизнь, ценить то положение в обществе, которое они имеют. И это лучше всего получается сделать, когда они находятся в окружении таких же, как они сами. Вот вы спросили по творчеству, я так отвечу по-общему. Это тоже одна из самых основных важных тем. Я еще раз скажу, что программ реабилитационных в нашей стране очень много. Есть много хороших. Я сам до недавнего времени возглавлял благотворительный фонд Центра здоровой молодежи. Как раз вот такая вот этот скандальный фонд, который то считали деструктивным, то его считали хорошим, то еще постоянно были различные оценки деятельности. Но я опять же говорю, что на определенный момент, там на начало 2014 года, в этом фонде было больше 4000 выздоровлений, и я думаю, что смотреть нужно в первую очередь на это. И эти выздоровления были стабильные, ремиссии, они были показательные, и ребята вернулись в свои семьи многие и продолжили жизнь. Я думаю, что это самый главный показатель. А все остальное это можно менять, совершенствовать, исправлять всегда, лишь бы был тот, кто показал, как правильно. И с 2014 года хотел бы, вот я, пользуясь случаем, отдельно, конечно, слова благодарности дать человеку, который один из немногих вышел из кабинета, как вы говорите, Александр Михайлович, и посмотрел на то, что происходит в жизни, которой управляют из этих кабинетов. Это Сергей Владимирович Железняк, на сегодняшний день это вице-спикер Государственной Думы, достаточно активный в нашей стране политический деятель, но я не хочу брать сторону политики, которую он ведет, а хочу его взять человеческую сторону. Потому что когда он приехал в один из наших лагерей, так же, как вы, несколько лет назад, он просто подошел и сказал: «Я хочу быть полезным вам. В чем я могу быть полезен?» И я так, можно сказать, что когда приходят такие люди, наоборот, ты хочешь сказать, что мы хотим быть полезны, а не наоборот. И когда они становятся с тобой на равных абсолютно, то есть у него не было никаких погон, никаких там амбиций. Он просто сказал: «Я хочу вам помогать. В чем я могу помочь? В чем нужна наша помощь?» И после этих слов он начал помогать. Не словом, а делом. Он приезжал на все мероприятия. Он участвовал в трудоустройстве ребят. Он даже приезжает на все спортивные соревнования, где участвуют ребята, которые готовятся, потому что он знает, как важно внимание тому спортивному участнику, спортсмену, который выходит на ринг. Если там сидит просто его друзья, а если там еще сидит вице-спикер или депутат Государственной Думы, то на тебе совсем другая ответственность. Ты начинаешь ценить ту трезвость и ту полноту, которую получил. И поэтому, конечно, хочется спасибо сказать большое, что есть такие люди. Я многим депутатам Государственной Думы с удовольствием говорю спасибо. Я хочу сказать, что судить нужно человека не по том, как о нем говорят, сколько о нем пишут, или какие законы там он принимает или участвует, а то, что он делает в жизни, в настоящей, естественной жизни. Сколько людей, количество людей, которым он помог, сколько семей стали благодаря ему или благодаря этим людям получили там жилье или еще что-то. Вот на это нужно смотреть. Я вам скажу, что многие на сегодняшний день депутаты Государственной Думы помогают мне лично и тому общественному движению, которое занимается реабилитацией наркозависимых. Поэтому есть будущее у нашей страны. Как бы ни критиковали, как бы ни хотели стереть это понимание, оно есть, потому что государство участвует в жизни людей, и я могу это сказать сегодня на своем собственном примере. Завершая, да, свой длинный ответ, я скажу, что Наркотик несложно бросить, абсолютно. И алкоголь несложно бросить. Если человека поместить в правильные условия, он бросит, потому что его просто там не будет. Самая главная проблема и России, и всего человечества, всего мирового сообщества, это не начать употреблять вновь. Потому что реабилитационные программы успешные, хорошие, но когда человек заканчивает их и выходит назад в агрессивную среду, он сталкивается в первую очередь со своими друзьями, со старыми воспоминаниями. И хочет он или не хочет, но предпосылки к срыву, они все увеличиваются и увеличиваются, и приходит тот момент, когда он, к сожалению, обратно возвращается к своему употреблению. Поэтому мы сейчас нацелены в основном на новое направление, самое важное, самое актуальное на сегодняшний день, это трудоустройство ребят, прошедших реабилитационную программу.
Вот об этом я как раз хотел задать вам вопрос, что действительно, когда ты возвращаешься к старым, в кавычках, друзьям, да, возможно, что происходит срыв. Но вот еще важная такая причина, это когда само общество не готово оказать помощь. На словах мы готовы помочь, да. А вот совсем недавно мы проводили такой, мы готовили проект совместно с Институтом современного искусства, проект «Студенческие дебаты», где хотели вот провести вот такое обсуждение на различные актуальные темы, связанные с антинаркотической деятельностью. И вот, готовясь к передаче, одна из тем была ресоциализация лиц, ранее употребляющих психоактивные вещества. И вот мы на улице просто вот так, это ближе как похоже на опрос было, просто вот останавливали и задавали вопрос. Вот представьте, что вы директор организации какой-нибудь фирмы, и к вам устраивается бывший наркоман. Возьмете вы его на работу или нет? Вы знаете, там за 98% люди говорили, что не, зачем мне это надо, зачем мне эта головная боль, это проблема. Вот. И действительно, вот то, что вот затронули вот эту тему, это важно, да, важно. И я так понимаю, что вот в лагере этому вопросу тоже уделено внимание. Там проводятся мастер-классы, даются советы, как вот все-таки человек, получив какие-то навыки, чтобы мог себя проявить и получить нормальную в конечном итоге какую-то работу, вернуться в социум. И вот в связи с этим, я понимаю, что вы этому вопросу уделяете много внимания, и вот мой вопрос, наверное, уже заключительный, учитывая, что вы председатель правления Национального антинаркотического союза, наверное, вот этот союз имеет какую-то стратегическую цель, да, и она как раз очень близка вот к этой проблеме, о которой мы говорим.
Да, это самая актуальная проблема. Национальный антинаркотический союз, как раз он создан при поддержке Государственной Думы Российской Федерации и различных ведомств профильных. Это союз, который создан для того, чтобы объединить на своей площадке реабилитационные программы, которые готовы работать с государством. И я намеренно оставил все свои центры, потому что они уже достаточно взрослые, полноценные, и сотрудники вполне могут вести их в дальнейшем развитии сами. Я оставил это для того, чтобы помочь именно в направлении взаимодействия реабилитационных программ, потому что у нас очень много разрозненных, маленьких, различных центров, которые не знают, как им себя вести, которые всего боятся, но хотят помогать. И государство просто не может увидеть полноту того информационного поля, ну, того поля реабилитации, которое есть на сегодняшний день. И Национальный антинаркотический союз создан именно для того, чтобы помочь государству в этом разобраться, раз, а во-вторых, решить самую большую проблему на сегодняшний день, которая существует, это проблема трудоустройства. Потому что, я скажу вкратце, заканчивая, что если государство начнет, оно пытается предлагать трудоустройство для наркозависимых, но это, можно сказать, мягко, сизифов труд. Потому что наркозависимый, когда попадает в агрессивную среду, прежде всего он остается наркозависимым. Пускай там в какой-то стадии ремиссионной, пускай он не употребляет год, пускай он не употребляет полгода, но если он сталкивается с искушениями, с корпоративами, с алкоголем, с сигаретами, с какими-то там легкими наркотиками, которые, к сожалению, имеют место быть, то понятно, что этот человек не может противостоять этому искушению и, к сожалению, возвращается к употреблению. Поэтому трудоустройство для наркозависимых должно быть именно форматом, таким как социальные лифты. Человек должен работать в среде близких по духу, трезвости ему людей. В среде, где нету алкоголя, где нету сигарет, где нету никаких искушений для наркозависимого, чтобы вернуться в прошлое. Именно над этим мы сейчас усердно работаем. Спасибо вам большое за то, что приглашаете на подобные передачи, чтобы освещать это, чтобы люди могли помогать нам в нашем нелегком деле.
Дорогие радиослушатели, Время нашей передачи подошло к концу. Мы говорили о формах и методах реабилитационной и постреабилитационной работы. И я напомню, что в беседе принимали участие председатель правления Национального антинаркотического союза, ответственный секретарь межфракционной депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании Никита Вячеславович Слушников и я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.
До свидания. С Богом.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.